У эфіры радыё «Свабода» ў простай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Напярэдадні правядзення маршу прадпрымальнікаў, запланаванага на 15 снежня, яго арганізатары пацвердзілі, што акцыя адбудзецца. Мы, прадпрымальнікі, члены Рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Перспектыва», плануем прайсці маршам ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор і там правесці мітынг, таму што ўлада так і не знайшла ў сабе сілы падпісаць закон, які б дазваляў працаваць прадпрымальнікам на ранейшых умовах да маршу, гаворыцца ў заяве за подпісам лідара «Перспектывы» Анатолія Шумчынкі. Пры гэтым у заяве падкрэсліваецца, шэсце і мітынг прадпрымальнікаў павінны прайсці выключна пад эканамічнымі лозунгамі. Мы хочам, каб ніводзін закон аб захаванні грамадскага парадку, ніводная пастанова не былі парушаныя ўдзельнікамі нашай акцыі і гледачамі. Сёння ў Гомелі індывідуальныя прадпрымальнікі Давыдаўскага рынку вырашылі далучыцца да агульнага маршу ў Менску, паколькі, як яны кажуць, існаванне малога бізнесу ў новым годзе стане немагчымым. Я нагадаю, паводле указу, з 1 студзеня ўводзіцца новы парадак дэкларавання тавараў, што ўвозяцца ў Беларусь. Расказвае Алена Струве.
Каб неяк звярнуць увагу ўладаў на свае праблемы, прадпрымальнікі лічаць найбольш дзейсным крокам невыплату падаткаў. Пра гэта казаў і запрошаны на Давыдаўскі рынак актывіст прадпрымальніцкага руху старшыня Рады прадпрымальнікаў цэнтральнага рынку Александр Рубчэня. Ён таксама паінфармаваў калегаў і пра акцыю пратэсту прадпрымальнікаў у Менску ў звязку з новаўвядзеннямі ўладаў.
15 числа Минский горосполком разрешил проведение марша предпринимателей, где будут выдвигаться требования, чтобы оставили единый налог и НДС, чтобы отменили таможенное оформление товара, чтобы был свободный провоз из третьих стран, из Российской Федерации. И четвертое, чтобы вернули нам все-таки наемных работников, потому что это тоже большая армия людей, которые сейчас оказались без работы. Я никого не агитирую ехать туда, не ехать туда. У каждого, скажем так, своя гражданская позиция, и вы сами думаете, как вам дальше жить. Хотите поддержать, значит, должны поддержать. Если нет, ніхто вас уже больше, как говорится, за шкварник тащить не будет.
Некаторыя прадпрымальнікі лічаць сапраўдным шкодніцтвам новыя, яшчэ больш жорсткія ўмовы працы ў будучым годзе. Меркаванне прадпрымальніцы з вялікім стажам.
На таких условиях, на которых нас вот собирали представители растаможни, налоговой инспекции, это невозможно. Я считаю, вредители сидят даже там у Лукашенко.
Прадпрымальніца спадарня Светлана выказалася за тое, каб ехаць у Менск на рэспубліканскую акцыю пратэсту.
Поедем в Минск. Свои интересы поддерживать. Предпринимателя. Мы 10 числа не работали.
У шэрагу прадпрымальнікаў Давыдаўскага рынку ёсць сур'ёзны намер згарнуць у Гомелі свой бізнес і ехаць працаваць у суседнюю Брянскую вобласць Расіі.
Моя сестра вот торгует на Вазыбкове и Клинцах. Налог мизерный и местовое мизерное. Налог в переводе на наши деньги 60 тысяч наших белорусских рублей. А у нас 600 тысяч. Только один налог. 250 местовое, лицензии, сертификат, соцстрах. И в итоге у нас $500 мы выплачиваем ежемесячно государству. Помимо этой растаможки.
Вы чулі галасы прадпрымальнікаў Давыдаўскага рынку ў Гомелі. Аб праблемах індывідуальных прадпрымальнікаў, апрыч іншага, пойдзе гутарка і ў адной з нашых сённяшніх перадачаў.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Страйк зброя бізнес-пролетарыяту. Рашэнне нашай нівы аб пераходзе на наркамаўку. Здрада ідэалам ці вяртанне ў рэчаіснасць. Галоўныя падзеі тыдня вачыма вядучых эфіру «Свабоды» і слухачоў нашага радыё. Гэтыя тэмы вядучая тыдня з радыё «Свабода» Алена Радкевіч будзе абмяркоўваць з аналітыкамі Юрыем Дракахрустам і Яном Максімюком і супрацоўнікамі нашай службы Сергеем Абламейкам і Сергеем Шупам. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра 1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Фінансавы крызіс ахоплівае ўсё большую колькасць прамысловых аб'ектаў Беларусі, перадусім дзяржаўнай формы ўласнасці. Прадпрыемствы скарачаюць колькасць працаўнікоў, пакупнікі адмаўляюцца ад вырабленай прадукцыі, прычым найбольш наступствы крызісу адчуваюцца ў рэгіёнах. З эканамічным аглядам Ігар Карней.
С проблемами реализации продукции, як на внутреннем, так и на внешнем рынку, сутикнулося одно из самых поспеховых предприемств Могилева – акционерное товариство «Магатекс». На «Магатексе» працює больше, як 3,5 тисячи человек. Могилевская продукция продается на рынках России, Украины, Казахстану, Молдовы, Индии, Монголии, Украинах Евразвязу. Предприемство вырабатывает 120 видов тканины и 600 моделей вопротки. Однако за листопад спад вытворчести досягнул 30-40%. Замежные покупники тлумачат это отсутностью вольных сродков, бо банки не дают кредитов у потребных объемах. По воде прогнозов, такая ситуация захавается до другого квартала 2009 года. Меж тем на предприемстве сподяются уратовать ситуацию коштом силовых структур. Магатекс сярод іншага вырабляет тканину, з якой шиют форму войсковцам и милициантам. Замежные контракты на ее выраб, упевненные на Магатексе, у критичной ситуации выратуют предприемство.
Развезли новые товары уже в МВД Украины, Министерство обороны Украины, Департамент исполнения наказания Украины. Естественно, небольшой временной фактор в том, что кризис будет какой-то, но когда тендера будет осуществляться, это где-то весна. В любом случае армию и милицию их одевать ведь надо. Бюджетные средства будут на это выделять.
Еще одно могилевское предприемство «Электроруховик» от листопада мая проблемы со сбытом у Россию, куда идет близу 2/3 объему продукции. Российские споживцы не подтверждают заявками и заключенные домовы на поставку электроруховиков и тлумачат это отсутностью грошей. А працованные электроруховика, худшее за все, Новый год сустренут от починку за свой кошт. У московской компании «Энерал Центр», який забезпечивает электротехническим обсталеванием российскую столицу, поведомили, что не могут набыть продукцию Могилевского завода с причины финансового кризиса. Поводле супрацовницы компании Натальи Разумовской, з усёй номенклатуры продукции запотребованными застаются электроруховики, якія здольные працаваць у выбухово небезпечным асяроддзі. Однако такая продукция не потребуется в великой колькости.
Как раньше, что 5 тысяч не под склад, а именно под производство. Вот 100 штук нужно, не 120. Вот в этом плане, конечно, плоховато.
На постсоветской просторе у электроруховика 16 конкурентов, тому переориентоваться на інших споживцов надзвичай тяжко. Рабочим уже поведомили, что от 25 снежня до 12 студеня их отправляют у отпочинок за свой кошт. Каб вырашить финансовые проблемы, электроруховик сдает у аренду недобудованные заводские цехи. Месяц тому у столовцы предприемства разместилась меблевая крама. Сумесное предприемство «Литком» у Сморгоні, створенное 5 годов тому мясцовым литейно-механичным заводом и российским предприемством «Кострома Мотор Деталь», упершиню цалком спынила вытворчасть. СП выпускала поршневые кольца для руховиков, якія вырабляюць на российских заводах у Ярцеве и Костроме. Причины вымушенного кроку патлумачил наместник директора Марьян Колбасник.
Сейчас у нас там нету реализации. Мы отправляли кольца на Ярцево и на Кострому. Ну вот Кострома стоит, мы стоим пока. У людей мы отправили на 2/3, нету заказа от этих Костромы и Ярцево. Только вот с этим связано.
Сподар Колбасник каже, теперь занятые только несколько ремонтников и годовую справоздачу рыхтуя бухгалтерия. Практично працуют только 8 человек с 60. Знайсти працу у Сморгоні непросто. Рабочий заводу «Литком» сподар Віктор каже, что у центра занятості пропонують непримальные варианты працевладкования.
Женщинам вот переучиваетесь на швею, ну а остальным кому-то где-то сторожем говорит, вот хотите 200 тысяч сторож. Что мы получали здесь по 600-700, они предлагают за 200 тысяч. Вот за 200 тысяч это нереально сейчас прожить.
Як отчуваюць наступства кризису шараговые люди? А питання у городні провел наш корреспондент Михал Корневич.
Певністю. Затримка зарплати кое-где є. Це не кожен день, як не зайдеш у магазин, то все більше і більше.
Уже чувствується, є збіги якісь, що ухудшення будуть. Ціни постепенно піднімаються. Скоріше всього, закранен усіх.
Ні, на цей момент я не відчуваю нічого. Какое було, в принципі, низьке, таке ж і залишилося. Фінансове положення. Студентам воно особо не грозить в ближайшому майбутньому.
На каданих валах ми працюємо знайомий, і у його вельми скоротився робочий графік. Ну і заробок так само скоротився.
Судя по всім новостям, чувствуємо себе напряжено, але поки фактично нас ще не затронуло. У нас не бюджетна організація, а хозрасчетна. Надіємося, що, може бути, як-то і принесе ще. А про бюджетників ми слышали вже. Добавили, а потім опять отняли. Це взагалі возмутительно просто.
На Городенщині кризис відчувається практично во всіх регіонах. Вулкавыйскі камбінат будаўніча-аздабляльных машынаў апошнім часам адчуў праблему з разлікамі за сваю прадукцыю з боку расійскіх і ўкраінскіх партнераў. Больш за 50% прадукцыі прадпрыемства накіроўваецца на экспарт. Намеснік дырэктара Віктар Пачобут не хавае, што заробкі працоўных за апошні месяц істотна знізіліся.
Мы сейчас у условиях кризиса ищем внутри министерскую и внутри областную кооперацию, то есть предприятиями Министерства промышленности, в которое мы входим. То есть сегодня у нас уже вот есть 3 предприятия, которые вот могут быть в дальнейшем на следующий год. Конкретно уже договора прислали в рамках кооперации работать. То есть и подпишутся это все, значит будем работать. Это мы так для страховки, как говорится, написали.
Тяжкости с разликами от партнеров с Украины заявились и у Волковыского завода металловырабов. Про это рассказал директор предприятия Валентин Лисок.
Стало труднее получить деньги с Украины. Там у них что-то в банках тяжело купить долларов. Вот с этим у нас, ну, собственно говоря, пока они не подводили, но расчеты идут натужно.
Керавник Института приватизации и менеджменту Павел Данейко звертает увагу на то, что большая проблема у белорусских предприятий полягает у залежности от российского рынка. Экономика соседней державы истотно терпит от финансового кризиса. Снижается покупницкая здольность, дает сбой банковская система. Скасовываются ранейшие контракты.
Плохо здесь не то, что мы на Россию, а плохо то, что только на Россию. Темп развития кризиса на разных рынках разный. И если бы у нас было более диверсифицировано экспорт, то были бы меньше потери, меньше темп сокращения было. Падение производства в России значительное, поэтому идет сокращение наше. Это не эсхатологично, это не выбор нашей политики. Это объективная реальность, в общем. Главный рынок России.
При конце тыдня зауважно потанел белорусский рубель относно конвертованных валютов. Упершиню курс рубля до американского доляра перекрочил отзнаку у 2200 рублей. У пятницу большинство банков набывали доляр за 2220 рублей, продавали по 2240 рублей. Курс евро после непротяглого падения знов подвысился до 3000 рублей.
Агляд подрыхтовал Ігор Карній, и мы протягнем после короткого напоминку про основные подеи сегодняшнего дня. Напередодні проведення маршу предпринимальников, запланованого на 15 снежня, его организаторы подтвердили, что акция отбудется. Гомельские предпринимальники обмерковали питание, с якими сутыкнется малый бизнес у 2009 годе. Сход индивидуальных предпринимальников отбылся 13 снежня на Давыдовском рынку областного центра. Гомельские дробные гандляры вырашили долучиться до агульного маршу у Менску. Міністерство юстиції запотребувало від партії БНФ у тидньовий термін подати інформацію об діяльності організації «Молодь БНФ». Менский городский суд знову отмовился выдать адвокату Дмитру Гарачку копию присуду Эммануилу Зельцеру. Без этой копии немагчимое дальнейшее обскаржение присуду. У Докшицах каля костелу Святой Троицы установлены помник Папу Римскому Яну Павлу II. Урочистое наваженство и освящение монумента отбылось 13 снежня. Вы на хвалях Радио Свобода. Менский городский суд знову отмовился выдать адвокату Дмитру Гарачку копию присуду Эммануилу Зельцеру. Без этой копии немагчимое дальнейшее обскаржение присуду. Адвокат каже про грубое порушение права Зельцера на оборону, рассказывая Олег Рузделович.
Змітір Гарачка назвав беззаконням тое, што яму знову адмовіліся выдаць копію прысуду Эммануілу Зельцеру. Ліст з адмовай падпісаў старшыня Менскага гарадскога суду. Нагадаем, паводле прысуду гэтага суду, амерыканскі грамадзянін Эммануіл Зельцер прызнаны вінаватым у камерцыйным шпіянажы супраць Беларусі і асуджаны на 3 гады зняволення. Верховны суд гэты вердыкт падтрымаў.
Суддзі, яны ж прекрасна разумеюць, для чаго гэты дакумент нужен. Выжалавацца куда-то дальше. Тут этот документ, естественно, является препятствием для обжалования. То есть грубейшим образом нарушает право на защиту. Ну, это все прекрасно все понимают. Значит, надо так сделать, я так понимаю.
12 снежня Дмитрий Гарачка наведал Эммануіла Зельцера у Могилевской колонии номер 15. До речи, исполнился месяц, как американцы привезли в эту колонию и поклали в медичную частку. Про здоровье подоборонного господар Гарачка оповел, что оно не полепшается, а по некоторых показчиках стало горшим. Тиск скача, опухла одна нога, есть иншие проблемы. Який настрой у Эммануіла Зельцера?
Я к нему езжу 2 раза в неделю и пытаюсь поднимать ему боевой настрой. Ту информацию, которую я передаю, мне кажется, по крайней мере, что-то хоть как-то его поддерживает. Еду поедет в новое посольство к нему туда.
Вы же, певно, передали, что снова американский урад закликал Влада его вызвать?
Да. Пресс-релиз, он знаком с ним, я ему показывал его. Видит, по крайней мере, реальные усилия своего правительства, которое пытается каким-то образом участвовать в его судьбе. Даже не каким-то образом, а довольно таким активным образом.
Поводле Дмитра Харачки администрация колонии ставится до Эммануила Зельцера ровно скарг на утримание он не подавал. Накольки ведомо адвокату, перевод Зельцера у цивильный шпиталь не плануется. Нагадаю, 2 сакавіка вядомы амерыканскі адвакат Эммануэл Зельцер разам з сакратаркай Уладлены Функ былі арыштаваны ў менскім аэрапорце пасля прылёту з Лондону. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, чый сваяк Джозеф Кей наняў Эммануэла Зельцера. Паводле Марка Зельцера на гэтую спадчыну прэтэндуе і Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт Зельцера і Функ, якая цяпер адбывае год зняволення ў гомельскай жаночай калоніі. Што да расійскага алігарха-ўцекача Барыса Беразоўскага, ён абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Доследы свабоды. Чэргі – адзін з атрыбутаў савецкага жыцця, складнік штодзённага быту большасці савецкіх грамадзянаў. Што змянілася за апошнія дзесяцігоддзі? Ці засталася звычка стаяць у чарзе і вырашаць пытанні паза чаргою? Чэргі – тэма даследавання Юліі Рымашэўскай.
А для тых, хто паза чаргою, у нас асобная чарга. Так казалі героі аднаго з папулярных савецкіх фільмаў. І гэтая фраза відавочна ілюстравала савецкі побыт. Перад святамі чаргі павялічваліся ў некалькі разоў, згадвае дату 8 сакавіка паэт і бард Віктар Шалкевіч.
Ідзеш, напрыклад, па вуліцы Савецкай у Гародні, там здаравенная чарга мужыкоў, метраў 300, яны стаяць у адзіны магазін з кветкамі, а там прадаюць такі, некі смешны такі кветкі. Ну, карацей, нешта такое брыдкае. Карацей, это не кветка нават, а куст.
Кватэрнае пытанне востра стаяла як у савецкія гады, гэтак і цяпер. Паводле тагачаснай тэрміналогіі кватэры атрымлівалі, хаця сэнс гэтае слова магло мець разнастайны, згадвае Галіна.
Чарга на кватэру доўжылася ў мяне 7 гадоў, і гэта было не стаяць у чарзе, а бегаць, даказваць свае правы на тое, што ты маеш права жыць у нейкім памяшканні. У выніку вось атрымала, гэта так называлася. Насамрэч яна была купленая кватэра, гэта быў кааператыў, так называлася. Мне пашанцавала, бо нармальна так людзі стаялі 9-10.
А цяпер чакаюць чаргі атрымаць кватэру і 20 гадоў і болей. Атрымаць кватэру азначае сёння некаторую палёгку ў кошце кватэры, распавядае загадчыца аддзелу жыллёвай палітыкі адміністрацыі Кастрычніцкага раёну Менску.
Если два человека строят сегодня двухкомнатную квартиру, неважно, муж с женой или родители с детьми, у них будет кредитовать только 36 квадратных метров. Все остальное свои собственные деньги, поэтому это 60 двухкомнатная, 24 метра. Это за свои деньги, то есть если умножим образно даже на 1 300 000, равняется 31 миллион, надо собственных денег в течение года.
Атрымаць жытло за такія грошы гатовыя не ўсе, працягвае мая суразмоўца.
Год на год не прыходзіцца. Бывае всякае. В том году, по-моему, у нас самое большее количество жилья было выделено, по-моему, 800 где-то, да, квартир. А так, очень большое количество состоящих, которые отказывались ранее. Ну, нету денег у людей. Потом ждут, когда у них дети, может быть, поженятся.
Так само актуальным для сегодняшнего дня застался дефицит места у дитячем садку, рассказывая Христина Сидун, редактор-модератор сайту Детки.орг.
Вельми актуальная проблема. Черги есть, и они повялишиваются. Хоть и зробили зараз процедуру так званую одного в окна, а лес у садочек. Треба записываться за некольки год для того, как плануешь пойти. Для когось из батьков истотно потрапить у садок каля хаты, для когось потрапить у садок с белорусскими группами. Так вот, обраны садочек никто не гарантуе.
Але чалавечы фактор ува ўсе часы застаецца моцным аргументам, гаворыць маладая мама Вольга.
Калі я сказала, напрыклад, што муж займаецца кампутарамі, а загадчыца адразу зрадувалася. Я сказала, вельмі добра, мабыць, месцы знойдуцца, таму што ў нас якраз зламаўся принтер. Потым у яе зламаўся кампутар, муж гэтае пытанне вырашыў. Такім чынам загадчыца сказала, што мы апошнія, хто трапіць у ясельную групу і садок, у садок мы трапілі.
Шмат чэргаў чакаюць беларусаў, якія стаміліся ад постсавецкай рэчаіснасці і хочуць адпачыць ад яе ў заходняй Европе, напрыклад. Чэргі па візы каля польскага консульства сталі звыклым відовішчам для жыхароў найбліжэйшых раёнаў. Ад заяўнікаў можна пачуць разнастайныя гісторыі пра цяжкасці атрымання візы.
Женщина
она пришла, у нее было факсовое сообщение, что у нее есть резервация места в гостинице. А ей сказали, этого мало, нам надо оригинал брони. А это как я вам возьму оригинал брони и выехать не могу? Ну, это билеты где ваш? Нету, не покупала. Ну, так билеты должны быть. Она пошла, билеты купила, пришла на второй день. Говорит, зачем вы купили билет? Вам, может, еще визу не откроют.
На одном из интернет-форумов нашлось и меркование, что для белоруса у черга – это архетип. Корыстальник-философ пишет. А мне подается, коли Бог долю раздавал, белорус у чарзе потерпливость стоял. Тому черги по счастье – наша доля.
Черги – тема доследу Юлии Рымашевской. А мы опытали людей на гомельских улицах, по что яны отстояли найдаужейшую чергу у своим житти.
Самую большую очередь в своей жизни, которая запомнилась хорошо, это было 63-й год, когда я стоял за хлебом пацаном малым, когда хлеба не было, за кукурузным хлебом. Вот это я запомнил на всю жизнь.
Мавзолей Ленина стояла 4 часа.
На почте. Оплата почта. Всегда очереди очень большие. Особенно после рабочего времени стоят очень много людей. Больше я такого не видел нигде.
За счастьем всю жизнь стою.
За машиной. 10 лет на «Жигули» стоял.
У своем житті самую довгую чергу я стояла у советский час, коли по карткам реализовали мыло, золото. Это было у 90-х годы.
За яйцами в одно время, когда по талонам, и тоже стояла большая очередь.
В институт я стояла. На тесты очень много, я не знаю, часа два, наверное.
В поликлинике я стояла 3 дня, чтобы записаться на очередь к глазному врачу. И глаз болит.
За колбасою. В советские годы.
Большую чергу стояла на телефон. Году 23. Квартиру быстрее получила, чем мой телефон.
За хлебом при Никите, при Хрущеве. Ну вот магазин «Солнечный» у нас напротив цирка. Может быть, часа по 2, так примерно.
В баню вместе с пивом. Ну, часик.
Было большое мероприятие, альтернативный концерт там для молодежи. Стоишь часами после концерта за своими вещами.
Гамельчуки узгадывали про свои самые долгие у житті черги.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с письменниками-перекладчиком Павлом Костюкевичем, разваги критика Язепа Янушкевича про сборник спадчины Петра Севрука и гуторка с Адамом Глебусом и его крутогорские казки у авторским читанні.
«Дом литератора» у нашей сегодняшней программе поздней. Ну а зараз огляд звонков на свободу. Сёння слухачы разважаюць пра стасункі Беларусі з Еўропай і пра наступствы ўсясветнага фінансавага крызісу. Праграму падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Дванаццатага снежня палата прадстаўнікоў ратыфікавала пагадненне паміж Беларусю і Еўракамісіяй. Цяпер Еўракамісія мае права адчыніць свой офіс у Беларусі. Нашыя слухачы гавораць пра беларуска-еўрапейскія стасункі.
Беларусі пропонову ввести ей у сусветную гандлёвую зону. Калі на пойдзе, можа ісці ўжо ў 2009 годзе, але гэта прапанова можа сысці на нет, бо беларусоў трымае славянскі менталітэт. Улада падтрымлівае палову вытворчасці, банкрутаў, нашы дзяржавы трутню. А калі не будуць аднолькавы ўсім умовы, а то ідуць у бок і гандлёвыя нам прапановы. Як быць? Треба одно – уладзі усім беларусам на вытворчасці значна лепей рабіць.
В прощальной беседе с итальянским послом Лукашенко сказал, мы будем сотрудничать с Европой, но без условий, выдвигаемых Евросоюзом. Беларусь в отношении Европы никаких условий не выдвигает. У меня возникает резонный вопрос. А что мы можем предложить Европе? Жить по-нашему, по-белорусски? Заниматься шулерством на выборах, лишать людей свободы слова, исключать студентов с вузов только за то, что они не согласны с неправильной генеральной линией одного человека, душить мелкий бизнес, людей, отстающих свое право, кидать в тюрьмы. Европейские страны уже давно отмели это мракобесие и не диктуют нам, а предлагают 12 пунктов, в чем отстала Беларусь от цивилизованного мира. Выполним 12 пунктов, будем жить в нормальном цивилизованном государстве. Если нет, значит и дальше жить нам в бесправном колхозе Беларусь. С уважением, Петр Степанович.
Александр Лукашенко выказаўся за тое, каб аб'яднаць намаганні з Іранам для супрацьдзеяння наступствам усесветнага фінансавага крызісу. Пра гэта кіраўнік Беларусі заявіў у часці сустрэчы ў Менску з міністрам замежных справаў Ірану Манучэхрам Матакі.
Поставьте, коли ласка, выказывание Лукашенко несколько дней тому, коли он в эфире говорил, что так называемый кризис, мовляв, в Беларуси нема кризиса. А вот, почув с Ираном, и он некие переговоры ведет. Так уже говорит, что нам треба разом выходить из этого кризиса. Уже никаких слов так званый нема. Нехай простые люди побачат, який Лукашенко, чи то хамелеон, чи то яще некая природная з'ява на його дзейнічає.
У працяг теми усесвітнього фінансового кризису такі телефонуванні.
Любима свобода, кризис Білорусі, отбрехні, урада.
Ось наша держава хвалюється, що зібрала досить велізарний урожай. Бульба дезерная, прикладно по 9 миллионов тонн. А лечу, что это все хлусня. Вагон длиной 20 метров, важит 60 тонн. Так вот, прикладно по бульбе надо 150 тысяч вагонов. И по зерню столько надо. По бульбе это тягник длиною 3000 километров. И по зерню такой же. Где это все хранить? Хлусня это все, коли старые бабки собрали такие велизарный урожай бульбы дезерня.
Шановные слухачы, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Дом літаратара» з удзелам Паўла Касцюкевіча, Язэпа Янушкевіча і Адама Глёбуса.